Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузинская полиция разогнала митинг оппозиции в Тбилиси. Чем обернется для страны политическая твердость Михаила Саакашвили? Государственная дума ввела мораторий на выполнение договора об обычных вооружениях в Европе. Как ответят страны НАТО? Коммунисты отмечают 90-летие октября. Какую роль сыграла в истории России Октябрьская революция и что сегодня знают о ней россияне? Такие вопросы поставила перед нами среда, 7 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Тбилиси продолжаются столкновения спецназа с вышедшими на улицы сторонниками оппозиции. Сегодня утром ситуация резко стала в городе драматичной. Полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ против демонстрантов. Спецназовцев закидывали камнями. С обеих сторон есть пострадавшие. По информации Министерства здравоохранения Грузии, с утра среды, когда полиция разогнала оппозиционный митинг, за медицинской помощью обратились более 350 человек. В прямом эфире «Радио Свобода Тбилиси» корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. Георгий, добрый вечер. Вы целый день сегодня работали в режиме прямого эфира с улиц города. Какова сейчас ситуация? Успокоился ли Тбилиси?
Здравствуйте. Последняя очень тревожная новость. Части специального назначения ворвались в здание телекомпании «Имеди». И телекомпания вынуждена прекратить вещание. Эта телекомпания принадлежит Бадри Батаркасишвили, но ею управляет всемирно известная корпорация «News Corp». Часть оппозиции и митингующих укрылись в Большом соборе Святой Троицы. Спецназ преследовал их до собора, но ворваться в собор не посмел. Столкновения начались утром. Но в данный момент, можно сказать, единственная хорошая новость, несмотря на ожесточенные столкновения, никто не погиб. А столкновения начались после того, как полиция решила освободить проезжую часть проспекта Руставели, но полиция не смогла этого сделать, поскольку митингующих было слишком много. Затем полиция отошла в сторону и двинулся спецназ, части специального назначения Министерства внутренних дел. Я видел, что они были вооружены дубинками, щитами, на руках у них были резиновые кастеты. Они били митингующих дубинками, стреляли в скопление людей из специальных ружей, капсулы со слезоточивым газом. По информации Министерства здравоохранения, 360 человек обратились за медицинской помощью, 250 из них уже выписаны. Объективности ради я должен сказать, что я видел также, как десятки людей ожесточенно били солдата, который отстал от основной группы. То есть это были ужасные сцены, очень жестокие. В данный момент ситуация более или менее успокоилась, столкновений больше нет, а ведь столкновений было не только на проспекте Руставели, но и в других районах столицы Грузии, на набережной реки Кура, около здания собора Святой Троицы.
Известно, что президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с речью, с обращением к нации по национальному телевидению. Он говорил там о том, что происходит, изложил свою точку зрения. Она, впрочем, неизвестна, и подробно пересказывать я не буду. Заявление Саакашвили в том числе, он обвинил Москву в организации протестов. Это тоже старый пункт в заявлениях грузинского руководства. Как там руководители оппозиции, Георгий, отреагировали на заявление президента, и что они теперь собираются делать? Будет ли продолжен митинг?
Лидер республиканцев Тинатин Хидашели, комментируя выступление президента, который обвинил оппозиционных лидеров в сговоре с российскими спецслужбами, заявила, что оппозиция уже давно требует от руководства Грузии выхода из СНГ, но не смогла этого добиться. Оппозиционеры отвергают любую причастность, любую связь с российскими спецслужбами и заявляют, что они будут продолжать борьбу за демократический путь развития Грузии. Оппозиционеры считают, что только демократическая Грузия может интегрироваться в НАТО и в Европейский Союз. Андрей?
И политики с той и с другой стороны призывают к диалогу, однако пока по официальным, по крайней мере, данным, попытки переговоров не увенчались успехом. Саакашвили в очередной раз сегодня говорил, призывал к диалогу все там здоровые силы в обществе. Георгий, известно что-то, может быть, о каких-то неформальных, тайных контактах между представителями оппозиции власти? Есть, может быть, надежда на то, что они договорятся?
Сейчас единственная надежда на католикоса-патриарха всей Грузии Илью II. католикос патриарха призвал обе стороны к диалогу. Оппозиционеры находятся в соборе Святой Троицы вместе со сторонниками. Там ожидают католикоса патриарха, и патриарх обратился к президенту начать диалог. По всей видимости, католикос патриарх и станет посредником во время этого диалога. Со стороны властей, возможно, будет участвовать председатель парламента Нино Бурджанадзе. Андрей.
Спасибо, Георгий Кабаладзе, корреспондент радио «Свобода» в Грузии, следит за драматическим развитием ситуации в Тбилиси. Оценить политическое значение сегодняшних событий в Грузии я попросил известного в республике политолога и общественного деятеля, директора фонда «Открытое общество Грузия» Давида Дарчиашвили.
В целом можно сказать, что в любой стране демократической и развитой, какой пока что Грузия не является, она на пути к развитой демократии. Такие вещи происходят. То есть полиция в любой стране проводит такие операции, когда против полиции идет насилие со стороны митингующих. Ну а где было там, допустим, непропорциональное использование силы, это надо разобраться с этим.
Вам не кажется, что президент Саакашвили мог бы проявить не твердость, а мягкость в этой ситуации и пойти на переговоры с лидерами оппозиции?
Насчет чего?
Ну, насчет переноса срока выборов, например.
Это было бы невозможно, потому что там вопрос ставился формально как бы насчет дня выборов. Фактически и выступление это показывало. Было желание дестабилизировать вообще ситуацию и как-то, мягко говоря, распространить массовое неповиновение государственным структурам. В этом случае, вот когда использовать твердость, когда использовать мягкость, мне, конечно, трудно судить, потому что я не политик. Но со стороны политиков, я думаю, что иногда мягкость может больше навредить, чем твердость. А что касается того, что Саакашвили должен больше говорить целыми слоями общества, которые, их было именно 2 ноября десятки тысяч, которые абсолютно другими проблемами вышли на улицу, в этом я абсолютно согласен. Насчет этих проблем, социальных, в том числе и моральных, и гуманитарных, в том числе проблем с правами человека, нужно говорить, где что происходит, потому что эта страна всего 3 года как строится. И здесь ошибки обязательно происходят, потому что ошибки не происходят только там, где ничего не делается. И насчет этого их надо исправлять, насчет этого нужно говорить.
Такой ошибкой вам представляется, скажем, то, что Ираклий Акруашвили в течение нескольких лет был ближайшим союзником Михаила Саакашвили, а теперь из этого получилось то, что получилось?
Это серьезная проблема, и правительство получило серьезный удар. И оно почувствует это время выборов, которые назначены осенью. Потому что невозможно в целом ответить, как можно было так, что 3 года этот человек там находился, который сам оказался во многих тех вещах, о которых сейчас говорится. Почему он был до сих пор в правительстве? Это, конечно, от этой ответственности правительство не уйдет, и результат будет во время выборов.
Проблема оппозиции, проблема людей, которые выходят на демонстрации, она остается проблемой для Михаила Саакашвили еще и потому, что он сам во многом пришел к власти на волне вот такого народного выступления. Что сейчас ему делать? Что бы вы посоветовали сейчас грузинскому правительству?
Я вам говорю, что когда происходит применение силы против полиции, то в любой демократической стране или в стране, стремящейся к демократии, да, полиция отвечает адекватно. Я уверен, что должно быть серьезное разбирательство, где и от кого было применение чрезмерной силы, если таковое имело место. Нужен разговор с многими слоями общества. Десятки тысяч людей себя считают ущемленными в правах. Вот с их представителями нужно говорить, а не с кучкой людей, которые скрываются за Батри Патаркашвили.
Говорил грузинский политолог, общественный деятель, директор фонда «Открытое общество Грузия» Давид Дарчиашвили. Теперь точка зрения деятеля оппозиции. В эфире «Радио Свобода» один из лидеров оппозиции, депутат парламента Грузии Ивлян Хаиндрава, с которым вел беседу мой коллега Михаил Соленков.
Такого в Тбилиси не было с момента карательной операции генерала Родионова 9 апреля 1989 года. Не было еще, чтобы какое-либо правительство Грузии применяло то, что применило правительство великого демократа Саакашвили в отношении собственного народа сегодня.
Насколько оправдано применение силы со стороны властей?
Давайте скажем, с чего началось. Началось с утренней акции, когда порядка 100-150 человек было около здания парламента. Среди них участвовали
участники голодовки. Акция совершенно мирная и без всякого предупреждения. Я это подчеркиваю. Без всякого предупреждения началась полицейская операция. Участник акции голодовки вообще лицо неприкосновенное. Их избивали ногами. Были арестованы несколько человек, разбитые или отобраны камеры у представителей различных телеканалов, что естественным образом вызвало возмущение в городе и по всей стране. Сейчас акции протеста начались уже и в других городах. И на проспекты установили с нарастающей скоростью и темпом хлынул народ. Опять же, акция была подчеркнута мирной, несмотря на то, что она проходила у здания парламента, никому и в голову не пришло, так сказать, попытаться ворваться внутрь или вообще, так сказать, никакой агрессии не исходило. Был гнев, ярость, я думаю, справедливый в отношении трусливого правительства, которое считает, что как оно напугано собственным народом, так и оно сможет испугать собственный народ. Этого не произошло. И сейчас десятки тысяч на улицах города против них применяют газы, водометы. На какое-то время, так сказать, люди расходятся, потому что дышать этим газом невозможно, и мне самому довелось подышать. Им это нельзя, но потом после передышки люди возвращаются на проспекты Усталения. В общем-то, в этой ситуации уже действительно выход один. Власти должны уходить. Власти, которые не имеют другого языка для общения с собственным народом, кроме как язык газов, водометов, дубинок и полицейских отрядов, такие власти народу Грузии не нужны.
И у вас есть какие-то контакты с правительством или президентом? Какие-то переговоры ведутся?
В течение длительного времени мы просили, молили, не знаю, здесь, за рубежом, через посредников, чтобы начался диалог, потому что мы предвидели, что события могут принять неконтролируемый характер. К сожалению, такой диалог не состоялся. Полная стена непонимания, полная стена игнорирования. Да уж бог с ней, с оппозицией. Есть же общество, есть представители общественности, с которыми считаются. Но президент решил, что лучше поговорить с людьми, которые, так сказать, ему заведомо преданы, верны и создать иллюзию вот диалога. Диалог не состоялся, и плоды этого вот сейчас мы пожинаем.
Депутат парламента Грузии, оппозиционный политик Ивлиан Хаиндрава. Мы продолжаем следить за развитием событий в Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Намерение партии власти после победы на выборах избрать духовного лидера нации в 90-ю годовщину провозглашения России республикой обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское, повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за 7 ноября, среду. Сегодня Государственная Дума России единогласно проголосовала за принятие закона о приостановлении Российской Федерации действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Этот закон вступит в силу через месяц небольшим. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Этот договор сокращенно именуется ДОВСЕ. Предложение о его приостановлении внес в Государственную Думу президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами. До тех пор, говорилось еще в его послании к Федеральному собранию, пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют соглашение об адаптации договора, мы объявляем мораторий на исполнение России этого договора. И сегодня Государственная Дума единогласно проголосовала за. Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислюк.
На протяжении многих лет Россия не укоснулась. Соблюдают свои обязательства подо всех. Даже несмотря на то, что этот договор, отражающий реалии конца холодной войны, безнадежно устарел. В результате расширения на восток Альянс приписывает себе право на предусматриваемое в досье образца 90-го года разрешенный уровень обычных вооружений стран, относившихся к другой группе государств-участников. Так в досье называется Варшавский договор и НАТО. А также физически превышает уровни для так называемого флангового района, включающего север.
В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ.
Исходя из этого, Россия ратифицировала соглашение об адаптации в 2004 году. Также поступили Белоруссия, Казахстан и Украина. Однако для вступления адаптированного договора силы требуется его ратификация всеми участниками. Мы продолжали осуществление старого договора в расчете на выполнение нашими партнерами принятого в 1999 году политического обязательства скорейшей ратификации соглашения об адаптации. Если бы это обязательство было корректно выполнено, то адаптированный договор давно уже бы действовал, и его можно было бы модернизировать дальше, но ничего этого не происходит, поскольку страны НАТО увязывают ратификацию соглашений с искусственными требованиями к выполнению России так называемых стамбульских обязательств в отношении сокращения нашего военного присутствия в Грузии и Молдавии.
Другой официальный представитель президента, начальник Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Юрий Балуевский, аргументировал.
Из Грузии выведены обычные вооружения, расформированы и выведены 3 военные базы в Азиане, Гудаута, Халкаваке. Последняя, 4-я, в Батуми, будет выведена до конца текущего года. Однако сегодня выдвигаются новые требования. Это вывод миротворцев и вывоз семей военных пенсионеров с территории бывшей закрытой, подчеркиваю, уже военной базе в Гудауте. В отношении Молдавии Россия также выполнила свои обязательства полностью. Мы досрочно довели количество обычных вооружений до 0. Всего было сокращено более 350 единиц техники. В Приднестровье находятся только миротворцы и подразделения охраны складов с боеприпасами. Сегодня только Российская Федерация не свободна в выборе конфигурации своих вооруженных сил. Так называемые фланговые ограничения требуют от нас не перемещать, не размещать, не дислоцировать войска на своей территории. 17 лет назад эти ограничения были установлены для НАТО и Варшавского договора, которые сегодня объективно и потеряли смысл.
Все, без исключения выступавшие парламентарии, поддержали волю президента. Сергей Глотов из фракции «Родина. Народная воля» возмущен до предела.
Россию все время обманывают, Россия все время кому-то верит, а НАТО уже в наших границах.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ставит диагноз.
Дураки мы? Да, дураки. Вот давайте поставим причину, откуда дурость наша. Остановить, когда 17 лет не действует договор, и наконец решили приостановить несуществующий договор. Это позор.
Государственная дума отметила, что решение о приостановлении договора об обычных вооруженных силах в Европе носит вынужденный характер. Когда государства, участники этого договора, примут решение о его адаптации, можно будет вернуться к этому вопросу и возобновить действие договора. У микрофона «Радио Свобода» военный эксперт Александр Гольц.
Москва проигнорировала прозвучавшие в последнее время примирительные заявления со стороны Соединенных Штатов, которые говорили о возможности ратификации адаптированного договора до всех Соединенными Штатами и другими членами НАТО. И вот это отсутствие логики, внятной военной логики, указывает на то, что причины всего этого действия сугубо политические.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Какой реакции следует ждать от партнеров России по этому договору? Понятно, что на формулирование официальной позиции потребуется время, однако эксперты уже вовсю высказывают свои предположения и соображения о том, как теперь могут складываться военные отношения России и западных стран. С американскими экспертами беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Когда страна выходит или приостанавливает действие какого-то договора, накладывающего ограничения на определенный вид оружия или количество вооруженных сил, то это всегда шаг наступательный. Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Если упростить все эти разговоры и все заявления на эту тему, кто должен в первую очередь беспокоиться по поводу этого российского шага?
Грузия, несомненно, но и НАТО в целом, потому что это угроза европейской безопасности. Россия на самом деле хочет одного – вести себя на международной арене так, как ей угодно. Она хочет ни перед кем не отвечать, никому не подчиняться и иметь свободные руки в первую очередь в государствах СНГ. Режим также пытается оправдать свое существование, а военные пытаются раздуть угрозу, чтобы получить дополнительные средства. Так что да, непосредственно это угроза для Грузии, потому что Россия может в любой момент перебросить туда войска. Но по большому счету это выступление против Европы и Соединенных Штатов.
Чем может ответить Запад на это решение Москвы?
Пресса обсуждает целый ряд возможностей. Например, что Запад должен немедленно ратифицировать ДОВСЕ, чтобы лишить Россию аргументов, что договор не ратифицирован. Но причины, по которым Россия наложила мораторий, отнюдь не в том, что балтийские страны и Запад не ратифицировали документ. Повторю, Россия хочет иметь свободу действий, чтобы притворяться перед собой же, что она сверхдержава. И не думаю, что какие-либо уступки Запада вызовут адекватную реакцию с российской стороны.
Тот же вопрос, против кого направлено это решение Москвы, Евгению Румеру, эксперту Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США.
Ну, я не думаю, что кому-то нужно беспокоиться в результате этих событий. И я бы хотел сказать, что Россия приостанавливает, а не совсем выходит из этого договора, просто приостанавливает свое участие в этом договоре. Это было, думаю, подтверждено, то, что ранее было объявлено президентом. Ну, я думаю, что особенно беспокоиться об этом некому в плане военном. В политическом, я думаю, это подтверждение похолодания в отношениях между Россией и некоторыми ее соседями и другими европейскими странами, которые более далеко от нее находятся.
Какие ограничения договор накладывает на западные страны?
Мне кажется, что вообще этот договор не накладывал особые ограничения в том плане, которым это наибольшим образом беспокоит Россию. Мне кажется, что этот договор особенно не стесняет Россию. И для России по условиям нового модернизированного договора, о котором договорились как Россия, так и другие участники договора в 1999 году в Стамбуле, она получила возможность достаточно свободно передвигать войска на территории фланговой. Что же касается ограничений на западные страны, у меня такое ощущение, что многие из стран участников договора просто не выбирают свои квоты, поэтому о каких-то таких серьезных ограничениях даже речи нету здесь. Что же касается расширения НАТО, то опять же, это то, что России не нравится, но опять же договор не накладывал ограничений на НАТО в области расширения. И я бы сказал, что речь идет даже сейчас и всегда шла не столько о расширении НАТО, сколько о, это важная разница, принятии в НАТО новых членов, стран, которые хотели сами стать членами НАТО. Никто их туда не тянул.
Мы беседовали с Евгением Румером, сотрудником Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США, и Стивеном Бленком, профессором Института стратегических исследований Военного колледжа США. Оба говорили в нашей программе в личном качестве экспертов.
Ирина Лагунина, моя коллега, подготовила этот материал. Напомню, что сегодня Государственная Дума России единогласно проголосовала за принятие закона о приостановлении Российской Федерации действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 7 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Коммунисты отмечают 90-летие октября. Какую роль сыграла в истории России Октябрьская революция? Что сегодня знают и чего не знают о ней россияне? А может быть, и чего они не хотят о ней знать? Что и как рассказывает о «Красном октябре» российское телевидение? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил российские спецслужбы в подрывной деятельности против его страны. Он объявил о высылке из Грузии нескольких сотрудников российского посольства в Тбилиси. Из Москвы отозван грузинский посол. В Тбилиси сегодня разогнана оппозиционная манифестация, сообщается о сотнях пострадавших. А в Москве несколько тысяч человек приняли участие в организованных компартии мероприятиях по случаю 90-летия Октябрьской революции. Аналогичные акции прошли в среду в других российских городах. Союз правых сил сообщил, что правоохранительные органы приостановили работу типографии, где партия печатала агитационные материалы. Предприятию назначена проверка. А в Новосибирске продолжаются поиски людей под развалинами рухнувшего гипермаркета. Спасатели будут работать и ночью. Известно о 3 пострадавших. Число жертв трагедии в школе финского города Туусула достигло 8. Есть раненые. 18-летний юноша открыл стрельбу в школе во время занятий. Среди погибших 7 школьников и женщина-директор школы. Польша, по поступающим сообщениям, разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности, как заявили российские представители на прошедших в Москве переговорах между Россией, Польшей и ЕС. Достигнуто соглашение, согласно которому инспекции начнутся 13 ноября. В Гаагском трибунале начался процесс по делу лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто призывает народ к массовым демонстрациям протеста против чрезвычайного положения, которое ввел в стране президент Первез Мушарраф. Бхутто заявила, что 9 ноября ее партия проведет демонстрацию протеста в городе Равалпинди, несмотря на запрет властей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 7 ноября, среда, в Москве несколько тысяч человек приняли сегодня участие в организованных Компартией мероприятиях по случаю 90-летия Октябрьской революции. Демонстранты, в основном пожилые люди, провели в центре города шествие и митинг. Аналогичные митинги состоялись в среду и в других российских городах, в частности, в Самаре и Воронеже. В Нижнем Новгороде, где власти не разрешили проводить акцию, были задержаны несколько представителей местного обкома Компартии России. День Октябрьской революции, 7 ноября, был государственным праздником до 91 года. После распада Советского Союза он официально отмечается только в Белоруссии. Оценку октября 17 года с точки зрения правоверных коммунистов, считающих Компартию Российской Федерации Геннадия Зюганова партией оппортунистов, в беседе с моим коллегой Андреем Труханом изложил председатель КПСС Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС. Наша рубрика «90 лет октябрю».
У человечества много было всяких разных событий, да, были и восстание Спартака, и Степан Разин был, и Пугачев был, и Парижская коммуна была, но я думаю, что самое великое достижение человечества – это Великая Октябрьская социалистическая революция, потому что она не просто ставила там задачу, так сказать, избавиться от чего-то и от кого-то, она ставила задачу создать государство, где хозяином государства был народ. И народное государство было создано в полном объеме.
Почему оно развалилось?
Ну, развалилось потому, что его разваливали всегда. С самого начала создания этого государства практически весь мир, а тогда весь мир был капиталистический, ну, какая-то часть была еще и феодальная, да, накинулся на страну. Давайте вспомним Антанту, 14 государств. Россия после 1812 года победы над Францией ни одной победы нигде не имела абсолютно. Японскую войну она проиграла. Флот был практически полностью уничтожен. Первую мировую войну она проиграла. И с одной стороны она вроде бы тому времени была вроде бы и такой полукрестьянской страной, где не решен земельный вопрос. И вот-вот-вот должна была быть крестьянская война. А с другой стороны, она уже и в промышленном отношении была достаточно развитая, потому что война заставляла этим заниматься. Эта вот ситуация вроде бы перешла, так сказать, в руки рабочего класса, который действительно являлся передовым классом, понимал, что он хочет делать, потому что у него была политическая организация. Пала монархия ведь не потому, что там ее свергали большевики, да, это же было все до того, а временное правительство вообще ни с чем не справилось.
А почему же пала большевистская, коммунистическая Россия, Советский Союз?
Если стоит хороший дом, да, и даже у него прекрасный фундамент, если даже этот дом не самый старый, а да, может быть очень новый, если вдруг соберется компания бандитов, воров, коррупционеров и начнет долбить фундамент, то дом-то все равно рухнет. После 1953 года пришел Хрущев, который проводил эксперименты, ну, просто ужаснейшие всевозможные. С него, в общем-то, начинался этот вот развал. А потом там кто-то был хуже, кто-то был лучше, кто-то был сильнее, кто-то был слабее. Но пришествие Горбачева – это настоящая, так сказать, уже предательская команда. Да тут же Путин, так сказать, последователь вот этого Ельцина.
Недавно вышел учебник для учителей истории, и там примерно так сказано, что Репрессии были необходимым условием модернизации Советского Союза.
Летом 1941 года, когда уже фашисты напали на Советский Союз, был американский посол, бывший в Советском Союзе, Джозеф Дэвис. Он прямо написал: «Теперь совершенно ясно, что все эти процессы, на которых я присутствовал, лично следя за их ходом, чистки и ликвидации, которые в свое время оказались такими суровыми и так шокировали весь мир, были частью решительного и энергичного усилия сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне».
Так считает бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, с которым беседовал мой коллега Андрей Трухан. Согласие в российском обществе как по поводу самих событий 1917 года, так и всего советского периода истории пока нет. Более того, с годами отношение к событиям 90-летней давности становится все более примирительным, а ностальгия по СССР по-прежнему господствует во многих постсоветских странах. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с известным российским историком, профессором МГИМО Андреем Зубовым.
Может быть, сейчас, когда уже не так болят раны, причиненные и революцией, и советской властью, вновь набирает популярность сама идея крайнего левого радикализма?
Мне кажется, что вопрос даже не о ранах, а вопрос о том, что большей части населения России так и не стала до конца понятной, до конца известной драма, происшедшая в 20 веке, и не просто сама все революция, не сколько последствия. Люди знают факты, люди знают, что был февраль, был октябрь в 17 году. Но не все представляют, во-первых, масштаб той драмы, в которой оказались их отцы, их деды, и в конечном счете они сами, потому что семейные предания, семейные рассказы, как правило, сглаживают все эти ужасы. С одной стороны, потому что не хочется вспоминать, с другой стороны, потому что долго вспоминать было опасно, и люди старались забыть. А с третьей стороны, потому что многие так или иначе сами заморались, даже большинство, в этом режиме, и поэтому предпочитают стали не вспоминать, чтобы, ну, не было стыдно. И поэтому о всех этих 20-х, 30-х, 40-х годах, которые были прямым следствием, естественно, 17-го года, в обществе сложилось никакое представление, а то и положительное, но отнюдь не резко отрицательное. И отсюда те, кто хотят спекулировать на левые идеи, могут говорить, ну, почти все, что угодно. Могут врать как угодно. Могут говорить о Великой Империи, говорить о великой советской науке, советском спорте, советском искусстве, не боясь быть схваченным тут же за руку. Вот в этом, я думаю, главная проблема, а не в том, что годы исцелили. Как раз интересно, что годы, в общем-то, ничего особенно не исцелили. И когда начинаешь беседовать с кем-то, может быть, обсуждать прошлое, тут же замечаешь, что всплывает опыт его отцов и дедов, непосредственно участвовавших во всех этих событиях, там, революции, гражданской войны, вот, советских первых десятилетий. И от того, как позиционировали себя предки, во многом зависит позиция собеседника.
Недавно был День памяти жертв политических репрессий, и довольно неожиданно президент Владимир Путин посетил одно из самых страшных расстрельных мест и довольно недвусмысленно сказал, что он думает по поводу большого террора. Но при этом ни президент, ни средства массовой информации ни разу не упомянули, что вот 37-й год – это действительно естественное продолжение 17-го.
Меня очень порадовало это посещение, и слова президента в данном случае отозвались меня вполне большим пониманием. Президент сказал, что репрессии начались не в 37-м году, хотя это считается пиком террора, а, если не изменяет память, он сказал, что все это было и во время красного террора, во время гражданской войны, и расстрелы заложников. Конечно, о 17-м годе непосредственно он действительно не сказал, но вот 18-й, ведь сентябрь 18-го года, это указ о красном терроре, он ниточку-то уже протянул.
Если мы говорим о новом всплеске интереса к левым, крайне левым идеям, то здесь, конечно, речь должна идти прежде всего об интеллигенции и о молодежи, о студенческой молодежи и так далее. Как вы думаете, чем обусловлен вот этот всплеск интереса?
В первую очередь, конечно же, это невылеченная, да, декоммунистическая болезнь. Понимаете, была денацификация Германии, но декоммунизации России, идейной декоммунизации никогда не было. И ничего подобного даже близко Нюрнбергскому процессу процессу не было. Поэтому для среднего человека говорить, там, скажем, о Сталине, о Ленине, о каких-то там деятелях революции в положительном тоне здесь совсем не то же самое, что говорить в Германии о Гитлере, о Геббельсе в положительном тоне. Там это, в общем-то, государственное преступление, и уж, по крайней мере, этому человеку руки подавать не буду. Здесь совершенно норма даже трибуны думской или газетной страницы. Во-вторых, период, связанный с идеями антикоммунизма, с идеями разрушения коммунистического режима, этот период совпал с безудержным обогащением небольшой группы людей, во многом, конечно, связанных с этим режимом, но это как раз почему-то забывается многими. Жажда большего социального равенства вполне понятна, естественно, я думаю, в целом правильная, оно окрашивается в ложное чувство ностальгии по советскому режиму, когда якобы это равенство было. На самом деле никакого равенства не было. Было только точно такое же расслоение, но только не только имущественное, но расслоение, которое касалось права на жизнь и честь людей, чего сейчас, слава богу, нет или почти нет. То есть власть имущие имели не только деньги, но могли убивать, могли заключать в лагеря, могли отбирать себе в любовницы жен и дочерей, значит, своих подданных. Это, в общем-то, было совершенно ненаказуемо. Таким образом, я думаю, здесь мы подходим к третьей причине. Просто вопиющее историческое незнание. Наши учебники, наша школа, наша высшая школа не дает знания о 20 веке глубокого, верного и, я бы сказал, нравственно выверенного знания. Потому что, если мы не будем давать нравственного измерения истории 20 века, мы никогда не сможем понять, в чем же преступление Сталина. Где-то он действительно какую-то промышленность создавал, какую-то империю строил. И считать, что это важнее человеческой жизни, тогда, значит, соответственно, он и прав. Но вот именно нравственная категория, она вообще редуцирована в нашем обществе советского времени.
О советском наследии в истории и сегодняшнем дне России говорил известный московский историк Андрей Зубов. Рубрика «90 лет октября». Теперь позанимаемся немного практической, прикладной социологией. Ведущий научный сотрудник Московского Левада-центра Леонид Седов расскажет о результатах последних опросов общественного мнения и сравнит их с тем, что россияне несколько лет назад и 15 лет назад думали и говорили о значении для истории России и Советского Союза Октябрьской революции.
Общая такая положительная оценка революции существует на уровне 55%. 31% нам отвечают, что она дала толчок к социальному и экономическому развитию народов России. И еще 24% такой формулировки. Она открыла новую эру в истории народов России. В то же время можно отметить, что некоторый такой спад в 90-е годы вот такого положительного отношения имел место. Это именно когда вот в годы перестройки, демократических реформ, открывалась какая-то информация, тогда вот эта положительная оценка суммарно давала 46% примерно до 49%. Отрицательная оценка присутствует на уровне четверти примерно населения. От 17 до 19% жителей России полагают, что она затормозила развитие России. 9% отвечают, что она была катастрофой. А в 90-е годы таких людей, считавших, что она была катастрофой, тоже было побольше. От 13 до 16%. Изменения, конечно, в более положительную сторону по отношению к революции наблюдаются скорее в связи с общей такой советизацией, происходящей в период путинского президентства. То есть такие канонические советские оценки революции, они как-то всплывают опять и становятся предметом сознания нынешних людей. В объяснении причин революции первое место занимает такое объяснение, как тяжелое положение трудящихся. В 90-м году такой ответ давали 66%, а сегодня дают 57%, то есть несколько меньше. Опять-таки, как это можно объяснить? Объяснить тем, что за это время произошла некоторая переоценка положения и вообще состояния дел в царской России в сторону более положительного. То есть вот тяжелое положение трудящихся становится менее популярным объяснением. Зато усиливается в числе объяснений мотив заговора врагов русского народа. 6% в 90-м году такое давали объяснение, затем в 97-м и в 2001-м 11%, и сегодня 13%. Резко упали симпатии и увеличились антипатии к Ленину за этот период. У нас также задается вопрос, кого бы из деятелей революции вы бы назвали в числе наиболее вам симпатичных и наиболее несимпатичных. К Ленину в этом вопросе было положительное отношение в 90-м году у 67% и антипатия у 5%. А сегодня симпатия только лишь у 27% и антипатия у 11%. А с Сталином наоборот. Происходит улучшение некоторых отношений. Большее число людей называет его в числе симпатичных деятелей революции. В 90-м году 8% называли его таковым. И 49% говорили об антипатии к нему. В нынешнем году 15% говорят о симпатиях и 29% об антипатии. Все это и с нынешней политикой, и с нынешней политикой, главным образом, информационной, безусловно, связано. Нарастают мотивы советского, что ли, разлива. И в этом плане, конечно, и отношение Сталина смягчается критикой. Меньше разоблачений звучит там и так далее. Но это вот все, безусловно, происходит.
Московский социолог Леонид Седов. Октябрьская революция и ее влияние на мировую политику. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Через 90 лет после октября очень редкий американец может сказать, что такое Октябрьская революция и где она произошла. Но среди этих редких, в основном местных коммунистов и университетской профессуры, советский социалистический опыт и значение октябрьских событий остается поводом и для эмоций, и для дебатов. Мой коллега Ян Рунов взял предпраздничное интервью у представителя американской коммунистической партии.
Член редакционной коллегии органа Компартии Соединенных Штатов газеты People's Weekly World Дэн Марголес говорит... Точно не помню, но кажется, Ленин сказал, что было три великие революции в истории человечества – французская, американская и российская. Я согласен с этим. Октябрьская революция сыграла очень важную роль, потому что, хотя Советский Союз просуществовал только до 1991 года, социалистический эксперимент удался. Все убедились, что социализм возможен на практике. Советский вариант социализма был далеко не совершенен, прежде всего по вине советского руководства, особенно Сталина. Но в других странах идеи социализма продолжают благополучно развиваться, например, в Китае и во Вьетнаме. Там, в отличие от России, пошли по пути экономических реформ, не отказываясь от социальных завоеваний народа. Октябрьская революция дала стимул мировому рабочему движению. У нас в Соединенных Штатах коммунистическая партия возникла под прямым влиянием Октябрьской революции. Это произошло в 1919 году. В Соединенных Штатах во многом благодаря американской компартии возникли различные социальные программы, стали сильными профсоюзы, началась борьба за расовое равноправие. Коммунисты возглавили борьбу с Ку-клукс-кланом. Мы были ведущей силой в борьбе против расизма в нашей стране. Это был Дэн Марголес, член редколлегии американской коммунистической газеты People's Weekly World.
Как видится сегодня, с 90-летней дистанции, историческое значение события, которое многим казалось зарей новой эпохи? Мой собеседник, историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген.
Если это и была заря новой эпохи, то эта новая эпоха быстро разочаровала. Диктатура Ленина, диктатура Сталина – это не то, что ожидало население империи, измученное войной. Это не то, что хотел нарождавшийся средний класс. Я думаю, что движущей силой революции было желание добиться свободы, справедливости, желание избавиться от пороков системы. В этом смысле дух февральской и октябрьской революции универсален, он жив и сегодня. С другой стороны, и 90 лет спустя октябрьская революция остается самым наглядным, самым грозным напоминанием правителям о том, чем чревато пренебрежительное отношение к своему народу, неспособность разрешить внутренние конфликты эволюционным путем. Оно чревато трагедией. Октябрьская революция, помимо всего прочего, открыла эпоху невиданных социальных экспериментов. Многие американские наблюдатели предупреждают, что Россия опять сворачивает на путь, не обещающий ни ей, ни миру ничего хорошего. Создается ощущение, что России не дано стать, что называется, нормальной страной в западной традиции. Если, говоря о нормальной стране, мы имеем в виду свободное процветающее государство, государство, в котором люди хотят жить, я не думаю, что существует нечто непреодолимое, что мешает России выйти на путь, который приведет ее к этой цели. К сожалению, история не предоставила россиянам, российскому обществу, много возможностей, чтобы нащупать эту дорогу. Революция 17-го года произошла во время кровопролитной войны и привела к кровопролитию сталинской эпохи и авторитаризму последующих десятилетий. Потрясения постсоветского десятилетия тоже были плохим фундаментом для строительства нормального общества. Я думаю, что, как ни парадоксально, сейчас у России наилучшие возможности стабильности, чтобы начать закладку нового фундамента. Но это будет зависеть от того, появятся ли у власти в России мудрые руководители, способные осознать реальные нужды страны. К сожалению, пока я этого не вижу. Какой, по-вашему, главный урок октября? Диктатура, будь то романовское самодержавие или диктатура большевиков, пролетариата, не подходящий инструмент управления российским, как, впрочем, и любым другим обществом. Рано или поздно она падет, не исключено под напором насилия. Политическая элита это осознает, но, как правило, она не способна вывести из этих исторических уроков выводов для себя. Говорил историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 ноября, как обычно в это время часа, продолжит обзор программ российского телевидения, как и что узнают российские телезрители о 90-й годовщине октября. У микрофона моя коллега Вероника Буде.
Ноябрьские праздники на российском телеэкране в этом году прошли довольно своеобразно. Практически никакой революционной киноромантики. Зато 4 ноября по Первому каналу весь день крутили фильмы по мотивам книг Бориса Акунина, а 6-го состоялась премьера нового сериала «Война и мир». Посетили телеэкраны и картины «Раба любви», «Всадник без головы» и даже «Возвращение Андрея Звягинцева». Телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман в том, как телевидение отмечало ноябрьские праздники, видит некую концепцию – связанную с предвыборной кампанией.
До сих пор, как стало ясно из праздничной программы, основным конкурентом и все еще больной головой является для партии власти Коммунистическая партия Российской Федерации. И поэтому на этот раз, в отличие от многих предыдущих лет, когда 7 ноября и до 7 и после, вот, то есть вот на этой праздничной неделе, показывались фильмы и передачи достаточно такого ностальгирующего характера и достаточно соответствующего тому празднику, который у нас был, это примирение и согласие. А сейчас, особенно если посмотреть на государственный канал России, достаточно жестко показаны, прежде всего, фильмы, очень качественные, которые отражают антикоммунистические, антибольшевистские ценности. Так, например, и Романовы «Венценосная семья», и «Собачье сердце», и «Жена Сталина». Здесь нет ничего ностальгического, здесь есть абсолютное разоблачение системы и, значит, той партии, которая непосредственно имеет отношение к выстроенной системе 1917 года. Это было сделано не случайно, это было сделано в ходе предвыборной кампании для того, чтобы еще раз постараться снизить рейтинг Компартии Российской Федерации.
А если говорить не о фильмах, а о других программах?
Здесь тоже знаковая вещь. Кроме государственного канала, который действительно сыграл на этом поле в такую идеологическую войну против Компартии, практически все остальные каналы, в общем-то, не заметили этого праздника. То есть я так, насколько понимаю, и дана была такая разнарядка, такая установка, и что этим занимается только государственный канал, то есть вот этим самым праздником и идеологическим освещением этого всего. Все же остальные, включая Первый, и включая НТВ, уж безусловно, и включая канал ТВ-центр, практически ничего не показали на эту тему. Первый развлекался по полной программе. ТВ-центр почему-то повторил фильм «Млечина», посвященный дню рождения Путина, и таким образом, значит, высказался. Это не имеет, безусловно, никакого отношения к празднику, но имеет отношение к высшей власти, и в том числе к мэру Москвы Лужкову, который на фоне президента выглядит еще более выгодно, чем сам недавний юбиляр. На НТВ была программа «Русские сенсации» о смерти генсеков. Ну, это такая стилистика НТВ, где соединяют стёб и трагедия, и в результате остается такое послевкусие не очень серьезного отношения к нашей советской истории. И тоже, мне кажется, это достаточно не случайно. То есть цели две. Первое, чтобы население как можно быстрее забыло о празднике 7 ноября. А второе, это вот применительно к нынешней избирательной кампании, воспользоваться нынешним праздником, чтобы ударить еще раз по коммунистам. Новости, как я вижу, тоже стараются не акцентировать внимание на этом бывшем общегосударственном празднике.
То есть, насколько я понимаю, эта картина довольно сильно отличается от обычной, да, от того, как это было в последние годы?
Да, безусловно. То есть, вот того ностальгического флера, такого доброго даже ностальгического флера, больше нет. Все достаточно жестко, выверено, очень технологически, с точки зрения идеологии, точно. И виден противник, если не сказать враг, и видны средства и методы, как этого врага нужно уничтожить вот таким медийным способом.
Так считает Александр Мельман, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 7 ноября российская оперная певица Анна Нетребко. Американский журнал о классической музыке Musical America присудил ей титул «Музыкант 2008 года». Награда присуждена Нетребко как одному из лучших оперных голосов современности и настоящей суперзвезде 21 века. Это цитата. Анна Нетребко родилась в 71 году в Краснодаре, училась в Петербургской консерватории. В 93 году победила на конкурсе имени Михаила Глинки и была приглашена в Мариинский театр. Известна как очень успешная исполнительница партии сопрано в русских и зарубежных операх, выступает на лучших сценах мира, живет в Австрии. В ноябре 2007 года дебютирует в Берлинской опере в роли Виолетты в опере Джузеппе Верди «Травиата». Лауреат нескольких престижных музыкальных международных премий. Награды журнала Musical America присуждаются с 60 года. О человеке дня Радио Свободы говорит американский музыковед Соломон Волков.
Хочется вспомнить о знаменитой картине Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах». Центр этой картины художник-романтик поставил впечатляющую фигуру полуобнаженной молодой женщины, символ Франции, призывающей народные массы к революции. Нетрудно вообразить себе на месте этой символической фигуры Анну Нетребко. Нетребко в данный момент находится в первых рядах новой культурной мини-революции, а именно революции на оперной сцене. На протяжении столетий главным достоинством, золотым талоном для оперных певцов, считался голос. Если у тебя был могучий голос, ты был в опере царь и бог. А как ты выглядел и играл, это, в общем-то, никого особенно не волновало. Для оперной публики голос был главной приманкой. С некоторых пор ситуация стала потихоньку меняться. Выросла роль режиссеров в оперных спектаклях. Их постановки, часто вызывающие скандальные, иногда психологически детализированные, привлекли в оперные театры новую, более молодую публику, для которой выигрышные внешние данные и умение вжиться в образ были более важными, достоинствами, нежели безупречный вокальный аппарат. В Америке резкий перелом в этой области произошел в прошлом сезоне, когда Метрополитен Опера стала транслировать оперные спектакли в кинотеатрах. Оглушительный успех Анны Нетребко в показанной таким образом опере Беллини «Пуритане» подтвердил новой публике, которую можно назвать скорее зрительской, чем слушательской, нужны новые кумиры, новые звезды, красивые, гламурные, легко двигающиеся, убедительно играющие. Все это есть у Анны Нетребко. А если она вдобавок обладает и красивым голосом, что ж, это в опере тоже не помешает.
О человеке дня Радио Свободы говорил американский музыковед Соломон Волков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 7 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей, как обычно по средам, европейский выпуск программы «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала – открытие филиала Эрмитажа в Ферраре. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за...
Фарс, который сопровождает действия грузинского руководства, сейчас очевиден для всех.
В 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не чисто...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».